Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Надеюсь, что вы пребываете в здравии и благополучии. И, пользуясь возможностью, хотел бы поинтересоваться, как у вас, дорогие друзья, обстоят дела с постом? Кто из вас начал упражняться в этом духовном воздержании, и есть ли такие, кто на собственном опыте успел убедиться в положительных результатах поста? Хотелось бы, конечно, узнать и о чудесных переменах, совершенных Господом, не только в вас самих, но и в жизни ваших близких. Поэтому мы с нетерпением будем ждать писем со свидетельствами, чтобы всем нам разделить радость от осознания Божьего могущества. А пока мы продолжаем наши рассуждения о правильном посте, которое, оказалось, имеет более глубокий смысл, нежели мы раньше себе представляли. Давайте сперва помолимся об этом нашему Господу. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за всех, кто упражняет пост и молитву. Благодарю Тебя за услышанные молитвы и за возможность и сегодня продолжить наше рассуждение о силе поста, который дал нам как средство решать так много проблем и вопросов. Просим Тебя вновь во имя Иисуса Христа, благослови нас и излей обилие благодати Твоей во время этой передачи. А также сохрани тех, кто в пути. А тем, кто, может быть, впервые слушает нас, дай живой интерес познанию этих Твоих вечных истин. Аминь. Итак, пост – это не краткосрочный метод для решения наболевших вопросов. Это далеко не крайняя мера, которую нужно пробегать в исключительно сложных ситуациях и обстоятельствах. Библейский пост, по своей сущности, это процесс освящения длиною в жизнь, в котором каждый христианин призван упражняться. Скажет кто из вас, что это значит? Ответ на этот вопрос находим в подробном описании его значения и сущности как процесса освящения. В 58 главе книги пророка Исаия. Однако, прежде чем приступить к прочтению отрывка, давайте уточним, что освящение посредством поста – это процесс внутренних перемен к лучшему, то есть, когда наш характер, философия, жизненные приоритеты и ценностная система изменяются в соответствии с Божьими принципами. Интересно, что израильский народ совершал посты, избрав для этого свои методы и условия. Подолгу пребывая в таких постах и видя, что все остается по-прежнему, то есть без изменений в обстоятельствах и людях, израильтяне поняли, что небо для них закрыто. Тогда они приходят к Богу с претензиями. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Господь же отвечает им через пророка, говоря: «Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь?» Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкой рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в котором томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и постилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу. И расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты возовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих, святый день мой. И будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить. То будешь иметь радость в Господе, и возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Книга пророка Исаия, 58 глава, с 1 по 14 стихи. Важно заметить, что Бог указывает прежде всего на недостатки постящихся, на их беззаконие и грехи, необходимость их исправления, и только после этого начинает отвечать на поставленные перед ним в посте вопросы. Всякий пост должен начинаться с очищения и освящения самого постящегося. Бог желал, чтобы его народ взошел на уровень его путей. Но грехи и беззаконие мешали людям подняться до путей и мыслей Божьих. Как написано в этой же книге пророка Исаия, 55 главе, 8 стихе, читаем. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Вот мнение Бога о фактическом положении дел своего народа. Он говорит: «В день поста вашего вы исполняете волю вашу». Стих 3. И сегодня некоторые христиане, имея разногласия во взаимоотношения с братом и сестрой, используют пост с корыстными намерениями. Они взывают Богу с тем, чтобы Он воздействовал на непокоряющуюся личность и таким образом заставил ее согласиться с мнением постящегося. Нечто подобное попытался сделать один молодой человек во время земной жизни Иисуса Христа, подойдя к нему с просьбой о разделении наследства. Ответ Христа был таков: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Кстати, это может быть ответом для всех пытающихся и сегодня привлечь Христа делить и судить. Далее Бог говорит: «Вы требуете тяжких трудов от других». Только физический труд ли имеется здесь в виду? Вспомните слова Христа. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, связывают бремена, тяжкие и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 1 по 7 стихи. Книжники и фарисеи возлагали на народ бремя многих правил. Иногда мы, желая поскорее привести к Богу своих неверующих близких, налагаем на них заповеди, по которым сами не всегда живем. И вместо положительного добиваемся отрицательного результата. Срабатывает закон нового вина в старых мехов, то есть мехи рвутся. Невозрожденный человек не может исполнить эти заповеди. Существует опасность, что он возненавидит и заповеди, и Бога, и нас, и никогда не спасется. Вместо того, чтобы изо дня в день укорять таких людей, надо взять их бремя на себя, представ за них пред Богом в посте и молитве, о чем мы с вами говорили ранее. Затем Бог замечает: «Вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукою бить других». Еще раз вспомним историю из Деяний апостолов, когда люди постились для того, чтобы уничтожить конкретную личность. Об этом написано в книге Деяний апостолов, 23 глава, с 12 по 22 стихах. Они назначили святейшее дело, то есть пост, однако поставив цель убить апостола Павла. Когда мы ставим пред Богом проблему, нужно строго изучить, какова наша цель и каковы мотивы нашего сердца. Правилен ли подход к этому делу? Не надмевается ли при всем этом наш дух? И угодно ли это Богу? Бог продолжает обличать. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. В своем посте израильтяне делали упор на то, чтобы окружающие видели их постящимися. Христос же в учении о посте акцентирует, что мы должны явиться постящимися не пред людьми, но пред Отцом. Итак, мы видим в этой главе два поставленных Богом условия, при исполнении которых пост будет успешным. Первое условие. Отстранить от себя всякое беззаконие и грех. Второе условие – это приступить к осуществлению предлагаемого Богом служения по отношению к Нему и к ближним. Давайте для начала рассмотрим пути отстранения от себя всякого греха и беззакония. В 6 стихе 58 главы книги пророка Исаия читаем: «Разреши оковы неправды». Нам известно значение слова «оковы». Человек, находящийся в оковах, ограничен в своих действиях. Соответственно, чем больше христианин позволяет себе вольностей и компромиссов с собственной совестью, тем в большем количестве оков и дьявольских цепей он оказывается. Нужно помнить, что всякая неправда, кажущаяся на первый взгляд мелочью, есть грех, который бесследно не проходит. Он сковывает христианина и делает его бессильным. Как это проявляется? Например, христианин пытается проповедовать или свидетельствовать, но при этом испытывает недостаток духовных сил. Имея желание при этом быть результативным, этот человек попросту измучивает себя, активируя все свои интеллектуальные и эмоциональные способности, но не достигает положительного эффекта. Напротив, все его старания оказываются похожим на шум или бессмысленные потуги. Люди не слушают его проповедей, не реагируют на его доводы, и причиной тому – отсутствие содействия благодати Божией и духовной власти от него. О таких в народе говорят: «кипит, но холодный», или «шумный ум и крик недоказательства». Не по той ли причине в современных церквях начали прибегать к различным спецэффектам, чтобы хоть как-то привлечь народ? И надо сказать, что таким образом люди пытаются перетянуть на себя Божью славу, стараясь заинтересовать других людей не истиной, а собственной персоной или общиной, чтобы потом похвалиться количеством прихожан. Другие же прибегают к психологическим методам влияния на массы, демонстрируя свою духовность в кавычках, которую смело можно назвать псевдодуховностью. И в результате психодуховные проблемы лидеров передаются их последователям. Такие люди вроде рвутся к Богу, как и израильтяне, о чем говорит Бог через пророка Исаию. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу». В нашем случае эти люди как бы стремятся к духовному росту, но продолжают стоять на одном месте, прикованные неправдой. Как избавиться от оков неправды? Сначала нужно начать поститься и молиться за самого себя, чтобы Бог открыл нам глаза на наши грехи и беззакония. Таким образом, мы пойдем по пути освобождения через исповедание в сокрушении и умилении пред Богом. И слава Христу, что у нас есть гарантия в том, что мы получим освобождение. Ведь в Слове Божьем написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Об этом читаем в первом послании Иоанна, 1 глава, 9 стих. Дорогие друзья, хочу поделиться одним жизненным примером, когда еще был молодым служителем в конце 80-х годов. В те времена, когда я еще жил на Украине, мы с братьями приступили к строительству молитвенного дома. И столкнулись с проблемой. Нужна была железная труба для дымохода. А на дворе эпоха социализма. В магазинах пусто, где хочешь, там ищи. И вот мы пустились в поисках столь необходимой детали. Недалеко в соседнем селе мы увидели явно заброшенную трубу. начали расспрашивать, чья она и какой организации принадлежит, чтобы в дальнейшем обсудить возможность ее приобретения. Но, к сожалению, найти не удалось. И все пожимали плечами и говорили: «Берите себе, да и все». Это звучало как лозунг тех времен. «Все вокруг колхозное, все вокруг мое». Думали-думали, что делать, и решили пойти в сельсовет. А там вместо цивилизованного решения нам буркнули: «Идите забирайте, голову не морочьте». Так, на первое время успокоив совесть, что хоть какое-то разрешение есть, в кавычках, мы с молодыми братьями погрузили в машину трубу для дымохода и притащили ее на место, установив ее. Казалось, вопрос решен. В воскресенье, по обыкновению, я вышел с дерзновением на проповедь. Вначале было все хорошо. Но вдруг я замечаю, что труба эта покачивается влево и вправо перед моими глазами. А потом вообще словно начинает реять над головами прихожан. Нет, это не была галлюцинация. Просто эта дымоходная труба не давала мне сосредоточиться. Под конец проповеди я был измучен так, словно в одиночку разгружал вагон цемента. На следующий день я поехал в соседнее село. Зашел в сельсовет, рассказал о том, что мне довелось пережить, и сказал, что немедленно хочу оплатить стоимость трубы. Естественно, реакция людей была предсказуемой. Они удивились и в полном недоумении удовлетворили все же мое желание. И таких примеров в жизни каждого из рожденных свыше христиан, думаю, предостаточно. Когда обратно я возвращался домой, то сердце мое ликовало, ведь я снова обрел свободу. И никто бы не смог увлечить меня в грехе в этой ситуации. Возможно, кто-то из вас, дорогие друзья, ухмыльнется и скажет: «Это был сущий пустяк, не стоило так переживать». Но тот, кто обрел свободу совести во Христе от всякой неправды, поймет меня. И уверен, тоже готов заплатить любую цену ради мира, ради покоя и радости в Духе Святом. Ради святости, без которой никто не может видеть Бога в своей жизни, даже уже здесь, на земле. Однажды Христос произнес такие слова: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Понимаете, друзья, можем ли мы с вами сегодня повторить эти слова Христа? Они имеют особое значение для тех служителей, которые подвязаются в работе с оккультно обремененными людьми. Не раз мне приходилось быть свидетелем таких сцен, когда во время молитвы злой дух, находящийся в человеке, начинал вскрывать неправду тех, кто присутствовал из любопытства. Если бес оказался способным говорить через человека, то он тут же начинает компрометировать присутствующих о совершенных когда-то грехах, даже уже прощенных и покрытых Богом. Но, к сожалению, бывают и такие случаи, когда он называет и те мысли, которые дьявол вложил в человека, а христианин не исповедовал их пред Богом и не оставил их. Так было и с Симоном Волфом, которого обличил Петр, о чем мы читаем в книге Деяний апостолов, 8 глава, 23 стих. «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». В другом случае Петр говорит главе одной христианской семьи: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, 5 глава, 3 стих. Исход этого дела оказался трагическим. Те, которые читают Библию, знают и помнят эту историю. Далее Бог говорит через пророка Исаию: «Развяжи узы ярма». 6 стих. Ярмо – это деревянный хомут, который надевают на шею рабочего скота. Для человека это символ бремени и тяжести. Им могут быть и оккультные договоры, заключенные через обращение дьявольским служителям. Это папкам, экстрасенсам, гадателям и прочим, о которых пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 11 главе с 14 по 15 стихи. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана примет вид ангела света, А потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Сколько на сегодняшний день нам известно псевдоисцелителей, таких как Кашпировский, Ванга, Джуна, Чумак и другие? И сколько тех, кто получил от них псевдоисцеление, то есть обрел временное облегчение? А вместе с ним и психодуховное поражение, которое со временем становится явным и вызывает еще более серьезные психофизические проблемы. Ведь если человек получает желаемое, то он также приобрел и зависимость от злых сил в виде непосильного тяжелого ярма, которое может тяготеть его даже после уверования. Чтобы помочь таким людям освободиться от духовного порабощения, необходима специальная душепопечительская работа с участием служителей церкви. Ярмом может оказаться и богатство, которое мы возлюбили. Бог не против богатства, но против любви к нему. Если Бог дал нам состояние, то оно должно быть употреблено для духовного спасения других душ, то есть их привлечения к вере, о чем мы читаем в Евангелии от Луки, 16 глава, 9 стих. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Ярмом для человека может стать его принадлежность к какой-то коалиции или группировке, от которой он не может освободиться. Быть может, в свое время человек по каким-то причинам вошел в нее, а теперь и хотел бы выйти, да неудобно. Необходимость поддерживать политику подобной организации ограничивает его и лишает возможности быть свободной личностью. Это ярмо, навязанное средой. И если что-то подобное образуется в церкви, необходимо освободиться от него. Церковь должна быть единодушной и свободной от коалиции и группировок. Еще один вид ярма – это дружба с миром. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 6 главе, 14 по 15 стихах, пишет: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». А апостол Яков в своем послании в 4 главе, в 4 стихе пишет: «Дружба с миром – вражда против Бога». Очень часто церковь вынуждена отлучать людей с таким ярмом из своей среды, чтобы оно не распространилось и не поработило Божий народ, сделав его бессильным. Бог строго предупреждал израильский народ не брать себе жен из народов, населявших обетованную землю, чтобы не развратиться. И нам Господь говорит: «Выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Вспоминается один случай, когда молодая сестра как-то спросила служителя: «Можно ли выйти замуж за совершенно неверующего человека?» На что Божий слуга решил ответить иллюстративно. Попросил девушку встать на стул и сказал ей: «А теперь подымай меня». Конечно, у нее ничего не получилось. Потом он говорит: «Теперь удержись на стуле». И, взяв ее за руку, легким движением вниз стянул ее со стула. Это яркий пример, из которого можно понять действие духовных процессов и закономерности в подобной жизненной ситуации. Далее читаем: «И угнетенных отпусти на свободу». Испорченная человеческая природа исполнена желанием угнетать других. И не обязательно физически или морально. Чаще всего достаточно усердного навязывания своего мнения. Это приводит к тому, что те, кем мы пытаемся благонамеренно в кавычках, то есть для их же добра в кавычках, управлять и контролировать, теряют свободу выбора и воли и перестают быть самостоятельными. Это происходит как в семьях, так же и, к сожалению, в церквях, где создается далеко не здоровая атмосфера свободы духа, простоты, взаимного доверия и искренней любви, где дух контроля и подозрения убивает духовную жизнь тела Христова, а Христа отстраняют от главенства в церкви, кому должен быть отдан приоритет во всем. Я думаю, каждый из нас, посещая такие семьи или общества, сразу чувствует на себе такую угнетающую атмосферу. Как прекрасно пребывать в свободе, когда ты ничего никому не должен, кроме взаимной любви. А если церковь и предложила тебе служение, и ты принял его добровольно и доброохотно, то неси его и не чувствуй себя угнетенным. Вспомним отца блудного сына. Если бы он по своей доброй воле не захотел дать сыну часть имения, тот никогда бы ее не получил, так как все было отцовским. Сын в это имение ничего не вложил, чтобы требовать себе. Для сына оно было просто даром от родителя. Отец, прекрасно понимая, чем может все закончиться, однако все равно отдал часть сыну и отпустил его. Не стал властно влиять на сына, подчиняя его волю своей. Не стал угнетать его. А когда сын, вкусив свободу, в кавычках, пришел в себя и вернулся домой добровольно и навсегда. Нам надо уразуметь, что как бы мы ни удерживали возле себя кого-то силой, ничего из этого не выйдет. Этим мы будем только злить людей и выглядеть в их глаза поработителями. Даже если они и выполнят нашу волю, внутри в сознании все же будут не с нами. Если мы движимы даже самыми добрыми мотивами и намерениями, надо помнить, люди являются свободными личностями и имеют право прожить на земле так, как они этого хотят. Бог говорит: «Отпусти угнетенных на свободу». Чтобы исполнить это Божие требование, надо просто посмотреть, не плачет ли кто-то от нашего «опекунства», в кавычках, которое не что иное, как власть и контроль над ними. И как нет во всей вселенной ни одного угнетенного Богом, Творцом неба и земли, пусть не будет угнетенных и его последователями, настоящими христианами. Далее читаем. «Когда ты перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное». 9 стих. К великому сожалению и стыду человеческому роду, то, что мы способны поднимать свой перст вертикально и этим самым говорить оскорбительное в адрес Бога, а также горизонтально, не только указывая на недостатки окружающих, но и обвиняя и осуждая их. Этим самым показывает, что часто становимся инструментом в руках дьявола, который есть клеветник друзей наших. Его стратегия – это посеять разногласия и раздор в семье, в церкви и в обществе. Побуждая человека с укором поднять палец, он нашептывает: «Посмотри на этого брата, как он невоспитан». Или «Посмотри, во что одета эта сестра». И далее, и далее, и нет смысла все это перечислять. Интересно, что часто он использует, как правило, так называемых «особо духовных», в кавычках, «братьев и сестер», которые указывают другим на недуховных членов церкви, на, в кавычках, «неправильное состояние общины» и далее, и далее. Да еще и литературу об освящении поднесут, где под видом освящения предлагается вскрытие того, что давно покрыто уже Богом. Вместо того, чтобы направлять взоры христиан на Христа, на те богатства, которые нисходят с неба, такие люди указывают на недостатки братьев и сестер и церкви. В этом нужно видеть хитрую тактику сатаны – посеять в христианине сомнение и сделать его легким. Как часто приходится буквально выхаживать тех, кому сатана успешно наклеветал на церковь, на братьев и сестер. Такое мнимое освящение превращается в падение. Написано: «Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон». «А ты кто, который судишь другого?» — говорит апостол Павел в своем послании в 4 главе с 11 по 12 стихах. «Кто нам позволил судить?» Это удел служителей – разбираться, кто из них прав, а кто нет. Почему мы забываем сказанное Христом о сучке и бревне в глазу, о чем читаем Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 по 6 стих? Если мы желаем исполнить требования Бога, нам необходимо перестать смотреть на других и обратить свой взор на Христа, который есть источник жизни. Когда мы достаточно научимся и перенесем боль, вынимая бревно из собственного глаза, только тогда мы сможем нежно и безболезненно вынуть щепку из глаза брата или сестры. А процесс изъятия бревна из глаза проходит только посредством освящения через распятие. Кстати, чему способствует правильный пост пред Богом. Вспомним слова Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, Кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, на который боящийся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не дает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 14, с 1 по 5 стихах. Далее читаем. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами и угождать твоей прихоти и пустословить. Прежде всего, обрати внимание на то, что в этом отрывке Бог подчеркивает, что необходимо чтить субботу. Израильскому народу после выхода из Египта Бог дал установление о дне субботнем. Это время должно было посвятить отдыху тела и души от земных трудов и предназначить его для особой близости и общения с Богом. Часто израильтяне не исполняли это указание. Вместо того, чтобы отдать этот день Богу, они употребляли его для себя. Что является субботой для нас, верующих Нового Завета? Иисус Христос однажды сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 и 30 стих. Мы, современные люди, перегружены проблемами, с которыми справляемся с трудом, несмотря на все достижения научного прогресса. С одной стороны, использование передовых технологий значительно упрощает нашу жизнь, а с другой стороны, утомляет физически, истощает морально и изнуряет психически. И самое страшное, что у нас почти не остается времени для отдыха. Это одна из основных причин возникновения психических расстройств, которая уже перешла в пандемию на мировом уровне. Современный человек как никогда прежде нуждается в покое. И сегодня время услышать каждому из нас, простому или ученому, бедному или богатому, весь о том, что Христос пришел именно для того, чтобы решить проблемы нашей души и, наконец, подарить ей покой. Иисус Христос очень любит тех, кто вполне доверяется Ему. Поэтому в тот святой день, который мы посвящаем Господу, нам необходимо оставить всю суету, чтобы пребывать в покое и в общении с Ним. Обратите внимание, что Господь называет этот святой день мой. Святой значит посвященный Господу. В чем состоит посвящение? Прежде всего, это не заниматься обычными делами. Бог не говорит, что категорически ничего нельзя делать, как некоторые это себе представляют. Но те обычные дела, которые можно сделать в другой день, необходимо отложить. Далее. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих, то есть от того, чем ты занимался вчера и третьего дня. Таким образом, в этот день ты почтишь Бога. Истинное субботство – это не в том, чтобы быть субботником или называться таковым, но чтобы, представая пред Богом, изучая Его Слово и размышляя о своей жизни в прошлом, настоящем и будущем, чествовать Всевышнего. Кроме этого, надо перестать угождать прихоти и пустословить. Среди этой бурной суетной жизни вновь актуальны слова пророка Исаии из 30 главы, стих 15. «Ибо так говорит Господь, Бог святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша». Как трудно искоренить из среды народа Божьего такой порок, как пустословие, которое часто переходит в осуждение других и страстное желание покопаться в жизни людей, комментируя их действия. Тогда как истинный пост, говорит Исаия, это сохранить себя от пустословия, значит, наложить пост на уста и на язык. Об этом читаем в 38-м псалме Давида, во 2-м стихе. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые предо мною. Во время одной из моих поездок я посетил знакомую семью. Хозяйка дома слыла особой мудрой, и к ней всегда сходились люди за советом и наставлением. Хотя своих родных детей она ничему не научила, и, к сожалению, на данный момент их судьбы совершенно разбиты. Так вот, к моему очередному удивлению, она весьма недружелюбно и надменно отзывалась о проповеднике, который в это время выступал по радио. Меня поразил не только тот факт, что она без зазрения совести унижает Божьего служителя, но и то, что это было сделано в присутствии других людей, и в том числе и ее собственных детей. И это не единичный случай. И есть немало тех, кто не боится и не стесняется оскорблять Божьих служителей, поднимать на них перст и говорить оскорбительное. А потом эти люди приходят к тем же священнослужителям и просят помощи, потому что их дети отошли от церкви и забыли Бога. Какое лукавство и безответственность по отношению к себе и своим же детям. А можете себе представить, насколько возможно мотивировать детей таких родителей стать служителями церкви, посвятить себя на служение Богу, стать миссионером или проповедником? Они уже имеют отрицательный образ, которого никогда не примут и не захотят стать таковыми, нарисованный своими собственными родителями. А вот совершенно иная ситуация. Кстати, происходила в том же городе, что и предыдущая. Меня пригласили на обед в очень дружелюбную семью, членами которой ранее мне довелось трудиться на Украине по созиданию церкви. После вкусного обеда и обмена воспоминаниями я почувствовал побуждение духа пригласить их на молитву. Не просто поблагодарить Бога за пищу и прекрасные условия жизни, но сотворить настоящую молитву, молитву хвалы и благодарения, преклонив колени пред Богом. Вскоре каждый ощутил особую благодать, которая снизошла на нас. Бог дал нам такое сокрушение сердец, что каждый из присутствующих, и детей, и пожилых, не остался равнодушным. В молитве участвовали все, и самое ценное, без принуждения, долго молились. Никто не смотрел на часы, никто не спешил вставать с колен или уходить. Наверное, если бы не вечернее служение, мы бы оставались в этом молитвенном состоянии еще немало часов. Дорогие друзья, давайте признаем честно, что этого молитвенного общения так недостает его нам, христианам 21 века. Нам так трудно его организовать, особенно во время благополучия. Кстати, по моим наблюдениям, люди, которые любят пустословить, не умеют молиться пред Богом, то есть творить настоящие молитвы. А те, которые умеют изливать свои сердца пред Богом день и ночь, у них нет никакого желания заниматься пустословием. Я думаю, что, насытившись общение с Богом, эти христиане ни за что не захотят хлебать дешевую похлебку, пустословие или словоблудство. Отчего, кстати, страдают и сами сплетники, и окружающие их люди. Надо признать, что мы способны прилагать усилия во всех направлениях своей деятельностью, только, увы, не в отношении поста и молитвы. Не зря апостол Павел напоминает, чтобы вы не обленились. Об этом читаем в послании к Евреям, 6 главе, с 10 по 12 стихах. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказывали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражая тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Когда мы будем со Христом в Его вечном покое на небесах, там не будет определенных дней недели. Вечный покой – это истинная суббота, которая длится в вечность и имеет начало уже здесь, с момента встречи со Христом. В заключение, дорогой мой друг, хочется задать такой вопрос. Знакомо ли тебе субботство Христово, то есть пребывание в покое, дарованное Иисусом как щедрым царем каждому, кто этого пожелает? Ведь недаром апостол Павел в своем послании к евреям в 4 главе с 10 по 11 стих пишет: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, да поможет Господь каждому из наших слушателей посредством правильного поста и молитвы найти прозрение для освобождения от всех оков неправды и усерма, от прихотей и похотей плоти, от страсти подымать перст и говорить оскорбительное, пустословить и травить себя дешевой дьявольской похлебкой. Желаю каждому из вас, дорогие друзья, найти свое христианское человеческое достоинство во Христе, преобразиться в Его совершенный образ и славу от Божьего Духа. А теперь, кто желает, может присоединиться к нашей молитве. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что через Слово Твое Ты учишь нас, как Отец учит Сына Своего. Даруй же нам сердце мудрое, так чтобы все это услышанное запомнить и попытаться реализовать свои жизни. Помоги нам убедиться, что Твои обетования верны истины. Мы помним слова Твоего Сына Иисуса Христа, который сказал: «Кто хочет творить волю Божию, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Отче, помоги нам начать творить Твою волю, ту, о которой сейчас слышали во время этой передачи. Аминь. На этом мы с вами прощаемся. Да благословит вас Господь, и пусть вновь пробудит ваше желание встретиться в эфире для того, чтобы вновь рассуждать о посте. До свидания, дорогие друзья. Да благословит вас Господь.